Найти прием. В своих новеллах я много пишу о детях, о чувствах, о понимании и непонимании в семье, о том, как трудно бывает докопаться, что, собственно, в семье происходит. Но мало о методах и приемах. Касательно методов это легко объяснимо. В основном я работаю в режиме психологической консультации, и всякие классические методики типа свободных ассоциаций, горячего стула, психодрамы или даже арт-терапии использую редко, хотя когда-то им и училась. Но вот приемы приходится изобретать часто, иногда прямо по ходу дела. К классической психологии и психотерапии это отношение не имеет, но срабатывает иногда удивительно точно. Хотите сами попробовать? Давно уже у нас не было психологических загадок. Сегодня я расскажу две реальные и, на первый взгляд, совершенно разные истории жизни двух женщин. И сразу скажу, это истории со счастливым концом. Обеим женщинам помог один и тот же очень простой прием, не имеющий отношения к психологической классике. Попробуйте догадаться, что именно решило их проблемы. Удачи! История первая. Мне было 13 лет, когда в ужасной автокатастрофе, в которой мы попали всей семьей, погибли моя мать, отец и младший брат. Удивительно, но я сама тогда не только выжила, но и практически не пострадала, отделавшись несколькими царапинами и трещиной в запястье. Потом я жила у бабушки с дедушкой с материнской стороны. Они были добры ко мне, почти никогда ни за что не ругали. За глаза бабушка называла меня «наша сиротка». В школе меня тоже все жалели. Первые 2 года после несчастья явно завышали оценки. При такой позиции взрослых я могла бы распуститься, спекулировать своим несчастьем, связаться с дурной компанией и так далее. Но вместо этого я прилежно училась, успешно поступила в институт, потом в аспирантуру, самостоятельно нашла хорошую работу. Но вот друзей после гибели родных у меня, по сути, никогда не было. В школе я не понимала, почему. Ведь я не была ни злой, ни глупой, хорошо училась, никогда никого не предавала. На выпускном вечере я спросила об этом у подвыпившей одноклассницы, которая была моей подругой в начальной школе. Она ответила: «Да ты сама нормальная, но с тобой долго невозможно. Ты как будто свою погибшую семью таскаешь с собой в сумке. А кому это надо?» В институте я посещала психолога. Он тоже сразу сказал, что я не прожила ту давнюю травму, мне надо ее прожить и идти дальше. Я стала проживать под его руководством, много плакала. Похудела на 12 килограмм. Мама и брат снились мне каждую ночь, разговаривали со мной. Днем не могла заниматься, все думала о них, о том, как бы сложилась наша жизнь, моя жизнь, если бы они не погибли. Потом психолог сказал, что нужно уже прекращать думать, но я не могла. Они для меня опять стали как живые. Я по ночам звала маму, потом разрезала себе вены, но не до конца, испугалась. Тогда дедушка запретил мне к этому психологу ходить, и я понемногу успокоилась. И все равно у меня было ощущение, что я живу как бы не своей жизнью или не в полную силу. Ну, так, в общем, и было. Я работала в хорошей фирме, делала карьеру, но у меня не было друзей и подруг. Личная жизнь тоже не складывалась. Я была довольно привлекательна внешне. Молодые люди начинали со мной встречаться, но вскоре отношения почему-то сходили на нет. Сказать, что я сильно пыталась их удержать, тоже нельзя. Я стала сама ходить к психоаналитику и многое поняла. Какие сложные отношения у меня были с отцом и как это на меня влияло. И что если бы я тогда реально разбилась, была в больнице на грани жизни и смерти, мне сейчас было бы легче. И то, что родители всегда любили брата больше, чем меня. Но он действительно был ярче, интереснее, всегда смеялся, имел много друзей, талантливо рисовал, сочинял песни. Если бы в той катастрофе погибла я, а он выжил, было бы, наверное, лучше. Он, в отличие от меня, сумел бы создать семью, родить детей, продолжить наш род. Родители, где бы их душа сейчас ни находилась, это было бы приятно. Я сама понимала, что такие мысли – это тупик, но что еще делать, не знала. Одна коллега, много старше, много умнее меня, однажды вызвала меня на разговор и по его результатам сказала: «Ты живешь не с людьми, а с покойниками. Прекрати немедленно». Но как прекратить? Это ведь единственная жизнь, которая у меня есть. Я перестала ходить к психоаналитику. Пыталась все забыть, ездила в командировки, занималась спортом, вступала в отношения с мужчинами, даже один раз с женщиной. Но внутри меня от этого мало что изменилось. Наверное, я еще могла бы родить ребенка, но это кажется мне безнравственным, потому что я никому не желаю такой матери. Женщины, много лет живущей с покойниками, с которыми она никакими усилиями не может расстаться. История вторая. Понимаю, что так нельзя, что сама все разваливаю и сама же от этого страдаю, но сделать ничего не могу. Помогите, пожалуйста. Я ведь отлично все вижу, у всех свои проблемы, нельзя на них зацикливаться. От этого любой рехнется. Да я уже рехнулась почти. Никогда в церковь не ходила, а тут пошла, разнюнилась, чуть священнику рясу слезами не замочила. Он сказал, да, это за грехи нам, но Бог милостив, надо молиться, поститься, причащаться, станет легче. Всех прощать, не сквернословить, не роптать, смириться. Я воодушевилась. Даже материться и вправду перестала. Но муж сказал, что если я надену платок и стану святошей, вот тут он точно уйдет. А куда я без него? Мне и так снится, что он по улице уходит. Ночь, фонарь горит, а я ему вслед из окна смотрю. А иногда он почему-то на лошади уезжает. И копыта так по мостовой цокают. Цок, цок, цок. Вот вы знаете, к чему лошади снятся? Какие у меня проблемы? Так мы же с Ванькой к вам приходили с полгода назад, не помните? Слабоумный он у меня, Ванька-то, в спецшколе учится, в 4-м классе. Тогда ни с того ни с сего вдруг драться начал. Вот я к вам и пришла. Сейчас полегче стал. Да и отец, как вы и велели, стал его с собой на рыбалку брать. Мы с ним гулять в торговые центры ходим. Ну, люди на Ваньку пялятся, конечно. По нему слабоумие это заметно. Да я уж привыкла. Мне главное, чтобы муж не ушел. Вы же сами знаете, из семей, где ребенок больной и точно не поправится, мужики чаще всего уходят. Я в интернете читала, да и сама знаю. Я-то волнуюсь, его спрашиваю, а он говорит, ты еще спроси, спроси раз 100, тут я вас и брошу. Но я и сама вижу, подумывает, надоело ему. Да я и сама себе надоела, а что делать? Мама у меня с онкологией, когда получше, когда похуже. Операцию сделали, врач сказал, сердце у нее здоровое, настраивайтесь, организм будет долго бороться. Ну, я переживаю, конечно. Мама же капризная стала от болезни. Так вот я, когда плохое подумаю, потом виню себя. Как ты могла дрянь эдакой матери смерти желать? И сестра у меня погодка. Другие-то, бывает, в детстве дерутся, делят все, а мы с ней всегда были не разлей вода. Так вот у нее теперь муж алкаш, как чемодан без ручки, и нести тяжело, и бросить жалко. Все она его лечит да спасает, а он то ей руки целует, то в морду даст. Это жизнь? Я за сестру, бывает, плачу, а бывает, думаю, что же она все с ним возится и с матерью мне совсем не помогает. У меня же Ванька еще. А потом опять себя виню. У меня-то хоть и несчастье, но все мирно и понятно, а у нее каждый день как на бой. И так жалко сестру становится. Просто вот поверите ли, кусок в горло не лезет. Спать не могу, есть не могу, все переживаю. То за мать, то за Ваньку, то за нас с мужем, то за сестру. Сестра моя говорит совсем не то, что поп. Да плюнь ты, говорит, жизнь одна, у всех свои заморочки. Живи, как будто все нормально, развлекайся. Я попробовала, но тоже не могу. Что же я за человек такой? Как же я тут развлекаюсь? Когда? Неправильно это, я понимаю. Но как посмотрю на мать, она там спокойненько носок Ваньке вяжет. А я сразу думаю, вот, она умрет скоро. Или на Ваньку взгляну, подумаю, какая его дальше-то жизнь ждет. И опять слезы. И про мужа тоже. Он хороший мужик. За что же ему моя семейка? Ушел бы, жил нормально, но ведь и я без него одна с двумя детьми и больной матерью пропаду. А тут мне и старшая дочь сказала. Мам, с тобой невозможно стало. На тебя посмотришь, поговоришь, и сразу настроение портится. Скажите вот, что же мне теперь с собой сделать? Разве удавиться? Да только кому с этого толк будет? Как можно помочь этим женщинам? Напоминаю, один прием для обоих случаев. Отгадка. Вот как все было с ними дальше. Мой ход мысли был приблизительно таков. Первый, за давностью проблемы, несомненно, нужна либо индивидуальная глубинная психотерапия, либо какая-то групповая деятельность. Например, для людей с такими же проблемами или, наоборот, благотворительность по помощи таким же или кому еще хуже. Все это в комментах предлагали. Но все это опять отсылает ее к боли, ее собственной или чужой, от которой она никак не может отвязаться и начать жить. Вторая живет в плотном кругу своих проблем и тоже отвлечься от них с помощью хобби, благотворительности, смены имиджа и так далее никак не сможет. Первая – одиночка, интеллектуально и алгоритмично. Ей нравятся четкие, понятные методы. В разговорной терапии она давно разочаровалась. Вторая – семейственно, эмоционально и совсем не интеллектуалка. Ей ближе нечто типа катарсиса или вообще чудо. Ей, в сущности, понравились рекомендации священника. Она готова пойти к экстрасенсу для снятия порчи. Уход в любую общину, включая долговременную групповую психотерапию, несомненно, облегчит ее собственное состояние. Но тут же сформирует психологию сектантки. И тогда же уйдет муж. А это ее главный страх. При этом обе сильные женщины, способны успешно нести очень большую тяжесть и одновременно радоваться и достигать. Но для этого нужно освободить место, занятое сейчас виной, воспоминаниями, анализом, дурными прогнозами и так далее. Изгнать их страхи, боль и прочее прямо сейчас не представляется возможным. Значит, нужно их подвинуть. Первое я сказала приблизительно следующее. Тот день был преждевременной инициацией. За один день вы повзрослели, и дальше жил уже взрослый человек, поэтому на вас и не подействовали разрушающие все поблажки, предоставляемые миром несчастной сиротки. Как ни крути, но это ужасное событие, самое яркое и действенное, что было у вас в жизни. Ничего круче потом не было. Это ужасно, но этого нельзя забыть, так бывает часто. Например, тысячи, если не миллионы людей десятилетиями психологически не возвращаются с войны, на которую они попали в 18-20 лет и где прошли ту самую инициацию. Если вы думаете, что это только про мужчин, ознакомьтесь с биографией поэтессы Юлии Друниной. Итак, вы не вернулись до конца. Давайте примем это. Но уже давно идет другая мирная жизнь. Ею тоже нужно жить. И мы просто поделим сферы влияния. Я предполагаю, 2 часа в сутки вы посвятите воспоминаниям, сожалениям и сокрушениям, выстраиванию альтернативной истории и так далее. Боль по погибшим на фронте товарищам. Как сложилась бы жизнь, если бы не было войны, не случившейся из-за войны любовь и всякое такое. Вы понимаете? 2 часа. Можете ставить будильник. Сели, налили бокал вина, зажгли свечи, включили военный марш, и время пошло. Все остальное время дня вы гоните все это метлой в сторону намеченного вами на сегодня срока и живете обычной теперешней жизнью. Это честно и ни для кого не обидно. Она пришла через неделю и сказала: «Это трудно». «А вы что думали, проблеме 2 десятка лет и будет легко?» – буквально рявкнула я. «Продолжайте». Через месяц она светилась. Вы знаете, я не верила. Делала потому, что просто прилежная от природы, но оно помогает. Я теперь их как будто навещаю в урочные часы, как старенькую тетушку. Здороваюсь, рассказываю, как прошел день, что-то спрашиваю, делюсь трудностями. Если они всплывают в другое время, я им говорю: не сейчас, ребята, подождите, вот сяду в машину. Я от дома до работы приблизительно 1 час еду. А если еще пробки, так и больше. Очень удобно. А остальное время живу. Вы представляете, действительно живу. Моя коллега заметила, сказала: не знаю, куда ты их дела, но там им и самое место. Только вот мы собираемся в Таиланд. Я заметила мы, но не стала уточнять. Я заранее волнуюсь, как там? Везите с собой в чемоданчике, изловчитесь и найдите для них время. 2 часа это много, можно меньше? Мне кажется, мне теперь хватит, я научилась. Можно меньше, но каждый день. Хорошо, спасибо. Про вторую женщину понятно? Все то же самое. Те же 2 часа. Всех жалеть, ибо всех переживать, представлять себе ужасы ужасные, молиться Богу, перечислять грехи, каяться и все такое. Остальное время мама еще жива, Ванька, в общем, приятный, не злой мальчишка, с мужем поболтать, в кино сходить, с дочкой посмеяться, всей семьей на дачу или на пикник, сестру с сыном с собой, алкоголика, когда в ремиссии, тоже. Если лезут в неурочное время, ужас, ужасы, подождите до своего срока, придет час, я вас всех приголублю. Никакой вины. Все пределы. Она вообще-то о чем-то таком и мечтала. Еще со времен священника. Всем сказала, мне психотерапевт 2 часа прописал, чтобы у вас была хорошая жена, дочь и мамочка, так что не лезьте. Они согласились, и сразу легче стало. Потом она мне говорит, 2 часа подряд что-то многовато, приходится заставлять себя думать. Можно я еще в это время чего-нибудь другое поделаю? Я говорю, нельзя. Знаю я вас, дел у вас много. Так вы постепенно все на тормозах спустите, а потом чувство вины раз и вернется. Нельзя. 2 часа, можно на кусочки разбить, разрешаю. Она меня не послушалась. Конечно, русский человек всегда все наоборот сделает. Но у нее это было не как у первой. Навсегда. Осталось потом именно как прием. Ага, чувство вины? И вообще, чего это я так распрыгалась, разрадовалась? Забыл, что ли? Здравствуйте, ужасы, ужасы. Я ваша на 5 минут. Вот так получилось. Вдруг кому пригодится.